«Правда. Гость» на «Правда. Радио».
Всем, друзья, доброго утра. Как я обещала, в моей компании плюс три человека. Меня зовут Алена Чепленко. Сегодня будем обсуждать спектакль «Власть мы» по Льву Николаевичу Толстому. А в гостях у нас актер Национального академического драматического театра имени Горького Егор Третьяков. Егор, доброе утро.
Доброе утро.
Он же режиссер спектакля. А также актер Гомельского городского молодежного театра Наталья Голубева. Все, заговаривайся. Алексей Стрельченко, доброе утро.
Здравствуйте.
Я думаю, что мне простительно с 7 утра, просто человек сидит на утреннем шоу, заговорился. Я сейчас, кстати, в одиночестве сижу на утреннем шоу, мой соведущий уехал по делам. Я несу вахту одна, поэтому уже немножко заговариваюсь, выручайте. В общем, говорить мы будем сегодня о спектакле. Скажу честно, за рамками эфира уже переговорили, читала произведение давно, поэтому могу каких-то нюансов не помнить. Вот вы сегодня будете прояснять для меня всю эту картину. Во-первых, о самом спектакле. Спектакль очень сложный. Произведение очень сложное, очень мрачное. А как вам кажется, вот сейчас, на сегодняшний день, зритель готов к этому произведению?
Я думаю, безусловно, готов. Произведение очень актуально на данный момент. У нас, как известно, сейчас идет век потребления со всех экранов. Нам все контента купи, возьми, деньги, власть и так далее и тому подобное. И в этом случае история Никиты, главного героя, очень-очень актуальна. Он подвергается огромному количеству соблазнов, перед которыми трудно устоять.
Мне бы хотелось поближе познакомиться с вашими персонажами, поскольку я еще не была ни на премьере, премьера состоится завтра-послезавтра, да, поэтому познакомьте, кто кого исполняет. Я так понимаю, что напротив меня сидит Алексей, это тот самый Никита.
Да, Алексей Стрельченко исполняет роль Никиты Чиликина.
Так, а Наталья?
А Наталья Голубева исполняет роль по спектаклю его матери Матрёны.
Угу. А, Наталья, поделитесь тоже своими впечатлениями о спектакле. Он уже не практически, он уже завершен, он уже готов к показу. А было ли тяжело работать именно над этим произведением?
Нет. Над произведением я не работала, я работала над ролью. Я хочу выразить огромную благодарность режиссеру, потому что тяжело не было. Было легко, было комфортно, было уютно, было понятно. Если было непонятно, очень быстро все прояснялось. Поэтому, ну, для меня вот этот период, вот этот вот, как сказать, вот эта часть, получается, нашего сезона, для меня она очень приятная. Ну, просто, несмотря на тяжелый материал, как вы говорите, несмотря на какую-то сложность, какие-то темные силы, так у нас и спектакль так называется, для меня было прям, ну, не знаю, для меня это был такой фонтан эмоций, всплеск. Мне было очень хорошо. Вот не знаю, как режиссеру, это уже его дело, как он там с нами справлялся. Ну, мне было очень хорошо, мне нравится материал, мне нравятся роли, я люблю характерные роли, мне нравится. И там есть, для меня все понятно, там нет каких-то таких подводных течений, но моя роль, она простая на самом деле, ну, как простая, простая в плане линии просто.
Это очень хорошее слово употребили, понятное. Мне кажется, что вот у как раз-таки Алексея, его Никита, такой неоднозначный персонаж. Поделись тоже своими впечатлениями работы над этой ролью.
Ну, мне, наверное, скорее всего, тяжело, потому что не было какой-то легкости, потому что есть такая вещь, там, мне кажется, очень сильно надо что-то представлять в плане актерского, а такие вещи представлять очень тяжело. И, знаете, есть такая вещь, как принять что-то, что у тебя в жизни было, что-то подобное, а такого подобного в жизни не было, поэтому это еще больше тяжело. А так, мне дико нравится работать, потому что дали возможность что-то попробовать новое, и, наверное, получается, может, где-то не получается. Может, где-то понимаешь, а сделать просто еще не можешь. Такое тоже вполне может быть.
Немножко так загадками, да, вокруг да около. А, Егор, к вам вопрос. Что для вас вот на сегодняшний день самым страшным является в этой истории? Грех, искупление, равнодушие?
На самом деле, для меня сама история, она не страшна. То есть для меня страшно именно восприятие со стороны. То есть для меня самым страшным в этой истории является восприятие младшей дочки. Она по пьесе самая маленькая, да. У нас, конечно, мы не можем вывести 10-летнюю девочку на сцену. Сами понимаете, почему. И как она это все воспринимает, как она отражается все это на психике ребенка, вот это вызывает ужас. И она же потом будет расти как бы с этой травмой, и как сложится ее дальнейшая судьба. Вот для меня, вот, наверное, вот этот момент самый страшный. А история, которая происходит с главным героем, она встречается в жизни и у нас с вами, и кто-то там у знакомых или так далее. Вот у меня недавно был очень страшный случай. У меня у друга частный дом, и совершенно случайно у соседей приехала милиция, что-то начали туда... суета туда-сюда, оказалось, что там 15 лет назад они убили человека и закопали у себя в огороде. И вот он жил, и я ходил к нему в гости, и никто даже про это не знал. И кажется, ну вот, в другой жизни, нет, вот это все рядом происходит. Ты просто...
иногда читаешь сводки новостей, кажется,
да,
это
да,
вообще где-то
кажется,
далеко.
Как такое вообще возможно, когда в твоей жизни этого не происходит?
Угу.
Вот поэтому, да, для меня самое страшное, это вот восприятие детское всей этой ситуации. Потому что главные герои, они... как-то больше обыденно к этому относится.
А что касается самого сценария, потому что у Толстого написано, ну, достаточно сложное произведение, вот насколько даже сейчас помню, очень много каких-то таких, ну, скажем так, непонятных уже современному человеку слов, да. А как вы работали с актерами над речью? Может быть, упрощали?
Да, я полностью переработал пьесу, я читал ее еще, когда учился в академии, и как бы она у меня была в багаже, то есть как возможная постановка в дальнейшем. А когда вот мне предложили постановку Гомельского молодежном театре, я прислал несколько вариантов, они остановились на спектакле «Власть тьмы». Я еще раз сел перечитать, и я понял, что она очень тяжела для восприятия современному зрителю. Во-первых, очень долго, то есть там в районе 90 страниц. Во-вторых, очень много архаизмов. Ну, я откровенно признаюсь, некоторых слов я даже не слышал в жизни никогда. Я сидел с толковым словарем по спектаклю, по пьесе, действие происходит в Тульской губернии, там, 19 века. Вот, и я принял решение осовременить, то есть заменить синонимами архаизмы, сократить, ужать. Я даже убрал некоторых второстепенных персонажей, чтобы мы не потеряли динамику. Сами понимаете, век ТикТока, зрители держат, вот держат это легкий дофамин, и их нужно сюжетом держать. Поэтому мы постарались адаптировать, чтобы оно было максимально сжато, но при этом емко, чтобы персонажи не потеряли свою характерность, свои характеры, и чтобы сохранить основную историю.
А вот вы уже упомянули такую трагедию маленького человека, да, этой девочки. А, но если говорить о взрослых персонажах, вот чья судьба для вас более трагична? Потому что в центре внимания Никита, но там сюжет практически весь ведет Анисия и Матрена, да, то есть они задают, так сказать, темп всей этой истории. А где действительно судьба более трагична? Ведомого или ведомых?
Трагично, я считаю, ну, для меня Никита в центре все-таки, для меня его судьба более трагична, для меня он главный персонаж, и я не могу сказать, что он прям герой, потому что он совершил такие действия, что героем его назвать тяжело, но тот путь, который он прошел, и то, что в него хватило силы воли на раскаяние публичное, понесение наказания, это вот, да, это единицы бы решились вообще в такой ситуации на подобные шаги. Поэтому, безусловно, он у меня вызывает больше сострадания.
А, хотел сказать, Никита, Алексей. Сегодня буду немного путаться в именах. А получилось найти оправдание своему герою?
А оправдания абсолютно нету никакого. Ну, как, грубо говоря, к такой вещи можно найти оправдание? Ну, ты сделал это своими руками, ты сделал это, ну, просто какими путями ты к этому пошел, да, возможно, где-то там люди будут сожалеть. А так абсолютно нет. Угу. Нету никаких оправданий.
Наталья, а вы как считаете, ваш персонаж в чем-то раскаивается? Осознает, так сказать, свою вину?
По режиссерской задаче нет.
А внутренне,
я
когда работали?
До конца.
Что? А внутренне, когда работали над персонажем?
Для себя, как я это оправдываю?
Да, да.
Оправдать можно у нее, опять же, по режиссерской задаче. Огромная любовь к сыну, желание для него лучшей судьбы, лучшей жизни. Конечно, она не хочет, чтобы сын жил так же, как она. Вы же понимаете, что это русская деревня, это 1800 какой-то там год. Прям уже, ну, там, конечно, ближе уже 900-м, но все равно. У нас сейчас-то в деревнях не сладко, а тогда это было что? Как это? Это же, ну, мне даже, заставшей какую-то деревню и какую-то жизнь, сложно представить, как это было тогда. Насколько это было мрачно, жестко и вообще страшно. И, исходя из материала, конечно, человеческая жизнь просто обесценена очень, очень сильно. Сейчас-то смотришь чего-то, слышишь, ну, у нас же интернет, мы же много чего можем увидеть и услышать. Просто это все ужасает. А тогда, мне кажется, исходя из сюжета, там, ну, просто ничего человеческая жизнь не стоила. Ты как букашка.
Как разменная монета такая, да? Ну, и это нормально, это просто желание родителей все, да. Лучшей жизни для своих детей, да?
Еще раз?
Подытоживая все, что вы сказали, я говорю, это нормальное вообще желание родителей, чтобы у детей было лучше, чем у них.
Для нормального родителя, конечно.
Хотят, чтобы дети были лучше.
Конечно, каждый родитель хочет, чтобы его дети жили лучше, были более образованные, как-то продвинутые, их жизнь процветала. Конечно, что-то увидели, что-то... Было больше счастья у них, вот так, чтобы они были счастливее, чем ты. Я своему ребенку только этого желаю.
Вот главное, какими методами еще это достигать, очень важно. Друзья, мы делаем небольшую музыкальную паузу, и буквально через 2-3 минутки к вам вернемся.
Правда радио.
Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм. Боже, как они смеялись, но быть вместе не их стиль. Он хотел убежать прямиком от рутин. Ну а ты видела фоном красивый Бруклин. И эти ссоры, обиды и кофе без кофеина. Слезы на свитер роняли, как и гильотин. Но пристань для двоих, для любви подарит Фемида. Ну а пока каждый день вы не дружили с головой. Пусть победит любовь. Не дружили, ну и что? А там так побежим. Не дружили с головой. Пусть победит любовь. Не дружили, ну и что? Любимых человек под любимый сериал. Просто молча улыбались, когда мир вокруг кричал. Тебе надо бежать, нафиг эту любовь. Лучше сделай заграю и к American Boy. Но в прошлом ссоры, обиды и кофе без кофеина. Слезы на свитер роняли, как и гильотину. Пристань для двоих, для любви подарит Фемида. Ну а пока каждый день вы
не дружили с головой. Пусть победит любовь. Не дружили, ну и что? А там как побежим. Не дружили с головой. Пусть победит любовь.
Гость на Правда Радио.
9 часов 49 минут на студийных часах. Друзья, возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас сегодня обсуждение спектакля «Власть мы» по Льву Николаевичу Толстому. Немножко так даем вам небольшие затравочки на то, чтобы вы пришли, посмотрели премьеры. Они состоятся завтра и послезавтра. На афише молодежного театра можно все увидеть и посмотреть. У нас в гостях актеры Гомельского городского молодежного театра Наталья Голубева и Алексей Стрельченко. А также у нас Егор Третьяков, актер Национального академического драматического театра имени Горького. Хотелось бы, знаете, вот что обсудить? Импровизацию актерам. Допустимо ли она в таких произведениях? Егор, это скорее вопрос к вам. В спектакле оставляете ли вы право, пространство актерам тоже что-то свое привнести в спектакль? Или вы такой вот прям строгий режиссер, который не отклоняется даже от собственной какой-то обработки пьесы?
Нет, я не такой строгий режиссер. Изначально на первой репетиции я сказал всем актерам, что я открыт к сотворчеству, то есть готов к предложениям в рамках своей роли. Не в рамках, конечно, идеи и воплощения этой идеи, а в рамках роли, пожалуйста, я не против был. И до сих пор я не против. Я считаю, что все равно у спектакля еще впереди большой путь. И актеры могут обрастать, как у нас говорят, профессией мясом. То есть мы нарастили скелет, они могут обрастать мясом. И я уверен, что они еще дойдут до воплощения своей роли. Угу. С каждым спектаклем это будет все больше, больше убедительней.
Вопрос к актерам. Какая сцена далась труднее всего? Сцен сложных там много. Знаю, что такие, наверное, самые страшные, вот мы здесь говорили за рамками эфира, немножко завуалировали, да? Но все равно по какому-то моральному, психологическому накалу, что далось сложнее всего? То есть там, где происходит какое-то активное действие, я имею в виду, ну, буду говорить, называть вещи своими именами, там есть и убийство, да, есть финальное покаяние Никиты, есть какие-то бытовые сцены, где ничего не происходит, но при этом тоже повисает, да, такое психологическое напряжение. Вот что сложнее всего далось?
Ну, я не буду говорить, что конкретно, я просто скажу, начало второго акта для меня сложнее всего дается и до сих пор дается. Вот, то есть какие-то вещи я в голове приблизительно представлял, что там не надо чересчур там перестрадать, там я представлял, что тут надо проще, там это. Ну, и то есть до сих пор у меня вот начало второго акта и по сей день для меня самое тяжелое. Да. Ну и, как еще сказать, самое интересное, потому что, мне кажется, в такой теме еще есть куда двигаться и, как бы, знаете, развивать направление, еще много можно чего сделать.
Но про сцену саму не расскажете?
Нет, абсолютно.
Ну все, ладно, не будем тогда выпытывать. Наталья, может быть, у вас что-то будет поконкретнее? Какая сцена тяжелее всего психологически далась? Может быть, даже что-то конкретное приведете в пример? Алексей сегодня загадками говорит.
К сожалению, нет, я не приведу ничего в пример. Пусть зритель придет и все посмотрит, это раз. Во-вторых, мы находимся в такой, сейчас скажу, симуляции этой истории, понимаете? То есть мы же все равно актеры, мы же играем в это. Я не скажу, что мы не проживаем, конечно же, мы каждый момент проживаем и гораздо серьезнее для себя лично, чем даже думает зритель. Потому что нам приходится все пропускать через себя. Но когда ты, ладно, буду говорить от себя, входишь в образ, ты действуешь от лица своего персонажа или героя, да? Поэтому там есть некое такое вхождение, что тебя это никак психологически не ранит. Но, во всяком случае, это у меня так.
Угу. Егор, если бы вам нужно было одним словом ответить на вопрос, в чем власть тьмы на сегодняшний день, что бы это было? Перечислю свои какие-то варианты, может быть, что-то дополните, а может быть, что-то совпадет в деньгах, в страхе, в одиночестве, в отсутствии выбора или, возможно, какой-то свой вариант?
Я думал очень долго над названием и вообще, что оно отражает. И для себя я определил так, что у каждого человека есть темная сторона, а есть белая сторона. И власть тьмы, когда темная сторона начинает тебя поглощать. Это все твои соблазны, все какие-то... Вот, когда человек переступает черту, который уже нельзя переступать, и назад он уже не может вернуться. Как я говорил в начале нашего эфира, только единицы, подобно герою Никиты, который играет Алексей, могут вот взять на себя всю ответственность и потом нести этот крест до конца жизни, но освободиться, скинуть с себя вот этот груз путем публичного покаяния. Вот, поэтому власть тьмы для меня это вот эта темная половина каждого человека, которая начинает тебя поглощать. По независимым причинам, обстоятельства, слабости твои какие-то или твои личные решения. Но все равно у любого человека есть выбор. И у героя Алексея Микиты он тоже был. Ну, как бы он пошел сначала не по той дорожке, но вовремя остановился.
Угу. А что касается как раз-таки вот этой сцены последней с покаянием, звучит ли в финале хоть какая-то надежда? Есть ли хэппи-энд, как любят наши зрители? Потому что всегда, все равно даже в самом темном хочется увидеть какой-то глоток надежды и свет в конце туннеля.
Да, конечно, надежду мы оставляем. Не буду раскрывать финал, но у нас надежда, у нас не беспросветная тьма в конце. Мы заканчиваем надеждой.
А «Власть мы», вот я уже говорила в самом начале нашего интервью, что это тяжелая пьеса. Какая была сверхзадача? Что хотите, чтобы зритель с собой унес зала?
Как сказала Наталья Евгеньевна в начале эфира, вообще не было тяжело работать. Настолько все было легко, как-то все придумывалось. Я, когда приехал, у меня было уже куча идей и заготовок. И правда, все пошло настолько легко. На репетициях была хорошая атмосфера, хотя кажется, что материал очень тяжелый. Да, и поэтому к чему это вообще вступление такое? Мы не хотим пугать зрителя, мы не хотим наводить на него ужас. Мы хотим, чтобы зритель прочувствовал вот эту невыносимую тяжесть вины главного героя, и чтобы каждый подумал о своей жизни. А что вот он такого сделал, за что хотелось бы покаяться, извиниться? Возможно, какой-то тяжкий груз до сих пор в его жизни, там много лет, висит на его душе, и он хочет скинуть эти оковы. И даже если часть зрителей, даже пускай один человек после просмотра этого спектакля задумается о том, что он сделал не так и что он бы хотел поменять, это уже, безусловно, будет победа.
Ну что, давайте тогда приглашать на спектакль. Буквально 3 минуты до окончания часа. Напоминаю, друзья, что премьера спектакля «Власть мы» по Толстому состоится завтра и послезавтра в городском молодежном театре. В субботу в 7 вечера, в воскресенье в 6 вечера. Не знаю, есть ли билеты, можете еще урвать свой.
К сожалению, билетов там уже, наверное, пару штук осталось. Еще 29 и 30 будет тоже. Приходите, будем очень вас ждать.
Всем обязательно быть. Какое напутствие хотелось бы сказать всем, кто посмотрит ваш спектакль? Вот Егор уже, в принципе, подвел такие итоги, да, хотелось бы от Алексея, от Натальи тоже услышать. Что должен вынести зритель с этого спектакля?
Ну, я не знаю, что он должен. Что вынесет, то вынесет. Это же мы же люди, мы же выносим разное.
Субъективное восприятие.
Да, что захотят, то и вынесут. Мне кажется, есть что вынести.
Угу. Наталья, дополняйте.
Там есть хорошие слова одного персонажа. Когда я не лгу, то и мне легко. Когда ты готов признать перед собой какие-то свои, ну, тяжелые поступки и покаяться, может быть, своим близким, тогда тебе самому дальше светлее идти. Твой путь будет как-то освещен. И когда ты людям признаешься о том, что вот да, да, вот так со мной случилось, вот это я сделал. И люди все равно, в них же есть, ну, не все ж такие плохие. Есть вот эта вот надежда, которая касается тебя. Они надеются на тебя, на то, что ты еще можешь сделать что-то хорошее.
Ну, наверное, да, соглашусь. Вообще в каждом человеке нет какого-то абсолютного добра или зла. Мы все как-то состоим немножко из того, немножко из другого. Просто в зависимости от ситуации выбираем тот или иной какой-то путь. Но всегда есть возможность исправиться.